настоящий материал, информация, произведенная, распространенная или направленная иностранным агентом Соколовым Михаилом Владимировичем, либо касается деятельности иностранного агента Соколова Михаила Владимировича. В эфире программа «Радио Свобода. Лицом к событию». Сегодня у нас гости, главный редактор сайта «Ре Раша», политолог Кирилл Рогов и социолог и публицист Игорь Яковенко. Пока идут бои уже двух войн в Украине и на Ближнем Востоке, российские противники Владимира Путина ведут дискуссии об отношении к предстоящей кампании президентских выборов. Замечу, что стратегические цели антивоенного комитета неизменны. Это прекращение российской агрессии против Украины, восстановление ее границ, ликвидация путинского режима и создание свободной правовой федеративной России. Вот конференция российской демократической оппозиции прошла в Берлине и высказалась за проведение в связи с предстоящим, видимо, в марте голосованием общенациональной кампании «Нет Путину».
Российская оппозиция начнет общенациональную кампанию против Владимира Путина накануне президентских выборов 2024 года. Об этом договорились участники конференции российских демократических сил 22 октября в Берлине, рассказывает Михаил Ходорковский.
Было принято решение, что мы призываем наших сограждан присоединиться к национальной кампании «Нет Путину». Мы считаем, что именно Владимир Путин виновен за втягивание нашей страны в крупный региональный конфликт, крупную войну. Он виновен в гибели десятков тысяч, если уже не большего количества наших сограждан. Это человек, который 25 лет находится у власти и который за эти годы потратил безумное количество денег на своих друзей и на те проекты, которые не принесли никакой пользы российскому обществу. Ну, хватит, ну, уже надоел.
Антипутинская кампания будет запущена уже в ближайшее время и станет по-настоящему масштабной, говорит политик Дмитрий Гудков.
Кампания, которая на первом этапе будет заключаться в том, чтобы объяснять россиянам, почему не нужно голосовать за Путина, почему Россия вообще заслуживает лучшего, чем Путин. А кампания – это не просто где-то агитация в своих собственных блогах и каналах, это создание организационной структуры, это формирование там лозунгов, которые отрабатываются на фокус-группах, привлечение лидеров общественного мнения. То есть, ну, целая кампания, да, как вот говорят политтехнологи, нужно 12 касаний каждого избирателя. Вот мы будем ставить такую задачу, чтобы выйти за рамки нашей вот этой традиционной аудитории.
Со стратегией в день выборов бойкотировать их или портить бюллетени определяться позже, когда будут понятны действия Кремля. Один из рабочих вариантов – предложить россиянам, настроенным против Путина, прийти на участки в один день и в одно время, например, в полдень. Компания покажет в том числе и российским элитам, какова истинная поддержка действующего президента. Но это станет возможным, если оппозиции удастся объединиться, считает политик Максим Кац.
Нужно сделать оппозиционную коалицию, которая будет формировать один или два в неделю 15-минутных ролика с аргументацией, почему надо перестать поддерживать Путина. В 7 часов вечера у всех выходит 15-минутное обращение российской оппозиции. Если удастся это сделать, это будет вся страна смотреть. И это реальный шанс переубедить людей. Но для того, чтобы она была, нужно сначала, чтобы те, кто будут писать этот 15-минутный ролик, для этого нужны ФБК, и нужен Ходорковский, и мы.
В антипутинскую кампанию готовы включиться более 130 организаций. Однако представители ФБК Алексея Навального пока не заявили о своем участии. На съезде оппозиционеры договорились не признавать результаты выборов в случае переизбрания Владимира Путина.
Ну, вот такой репортаж о конференции в Берлине. И вопрос Кириллу Рогову. Кирилл, здравствуйте. Ну вот расскажите, что самое важное, на ваш взгляд, было в этой дискуссии в Берлине, так сказать, что действительно реализуемо?
Ну, самое важное, что она состоялась, что продолжается процесс обсуждения каких-то совместных действий, совместного некого политического представительства по российской оппозиции. Мне казалось всегда, что действительно, что разговор о том, что делать день голосования, не так важен, как разговор о том, что делается до того. Собственно говоря, ну, в принципе, избирательная кампания – это, прежде всего, не момент голосования, а то, что ему предшествует. И как мобилизуются те или иные политические силы, это определяется именно этой кампанией. А день голосования – это результат этой мобилизации. Но, кроме того, в том состоянии, в котором сейчас находится российский авторитаризм и российское общество, это такой зрелый авторитаризм, и он характеризуется тем, его основная характеристика, что у оппозиции нет достаточного организационного ресурса, чтобы оказать значимое влияние на итоги голосования, на результаты выборов. Это надо учитывать. Да? И какую стратегию не избрать, что делать в день голосования, скорее всего, эта стратегия не будет очень успешной. Она, у нее очень ограниченный потенциал вот результатов, которые можно не достигнуть. Но вот именно кампании есть формулирование позиции, такой объединенной позиции, оппозиции в отношении и выборов, и режима в целом. И она, в общем, не различается у тех, кто по другим вопросам страстно спорят о том, что делать, как быть. В этом она не отличается у них.
А я хотел уточнить, авторитаризм вы сказали, а российский режим не приблизился ли к тоталитарности по многим пунктам? И есть ли вообще возможность донести вот эти взгляды, позицию, там какие-то мнения до, так сказать, людей, которые потом пойдут на эти так называемые выборы?
Ну, знаете, этот разговор о терминах, он такой, как бы, на самом деле, периферийный. В принципе, ну, в сравнительной политологии термин тоталитаризм не любят. И тоталитарные режимы – это особый тип режимов, которые были в 20 веке, встречались. У них есть некоторые характеристики, которых совершенно нет у сегодняшнего российского режима. Они по-другому устроены, в частности, они партийные, они идеологически построены на доктрине, у них гораздо более высокий уровень насилия. И еще одна очень важная характеристика, что российское информационное пространство не закрыто, и те медиа, и активисты, и лидеры общественного мнения, которые выехали за рубеж, они вполне слышны внутри России. И, конечно, это не похоже на те классические тоталитаризмы, которые мы видели в 20 веке. Есть возможность доносить свою точку зрения, есть такая жесткая диктатура, которая этому препятствует, но это совершенно другая ситуация. В этом смысле нет, не тоталитарной.
Ну, а надо ли обращать внимание на то, что происходит вот с самой процедурой? С помощью электронного голосования можно обеспечить любой нужный власти результат. Ну и, кроме того, Дума приняла поправки в закон, которые разрешают проводить голосование в регионах на военном положении. То есть вот будет ли вообще это голосование какими-то выборами?
Это совершенно справедливо. Зрелый авторитарный режим отличается тем, что у вас нет возможности его контролировать голосование. Явка будет такая, какая напишет в Кремле. Результат будет такой, какой напишет в Кремле. Он уже совершенно не зависит от того, что происходит на избирательных участках. Почти не зависит. Зависит в очень маленькой степени. Защищать возможность голосования, бороться с фальсификациями при такой уровне репрессивности невозможно. Поэтому и не имеет смысла как бы давить в точку дня выборов и результата выборов. Нужно рассказывать в течение кампании, которая предшествует выборам, о том, почему результаты выборов нелегитимны. И как бы такие вот зрелые выборы в зрелом авторитаризме, которые находятся в фазе своего деклайна, вернее, в фазе такого заката, данную персоналистского цикла, а мы находимся в закате персоналистского цикла Путина. Такие выборы обычная оппозиция никак не может повлиять, ну, в норме никак не может повлиять на их результат, но они все равно оставляют некоторый след в социальной жизни, и этот след отличается тем, что люди, ну, как бы они выслушают цифры, которые скажут из Кремля, что столько-то пришло, столько-то проголосовало, и сядут так вот и подумают, ну и что, и почувствуют себя какими-то опущенными. И вот их послевкусие очень неприятно. Ну и что, и теперь 6 лет непонятно чего, всего того же самого. И в оппозиции разумно как бы апеллировать сразу к этому чувству, которое возникнет у избирателя после того, как будут объявлены итоги голосования. И работать на этот вот послевыборный момент, и таким образом снижать, как бы для авторитарного режима выборы – это средство легитимации. И дилемма здесь заключается в том, что чем больше он допускает плюрализм и неопределенности, тем выше эффект легитимации. Чем меньше плюрализм и неопределенности, чем более предрешенный результат, чем более он не зависит от реальных событий и настроений, тем ниже эффект легитимации. Компания оппозиции работает на то, чтобы минимизировать эффект легитимации выборов. То есть, чтобы люди через месяц после выборов подумали, сказали, а выборов-то и не было. Вот когда будут выборы? Вот примерно так, такая конструкция мне представляется, она в данном случае, при данном уровне развития режима, при данной его жесткости, наиболее разумная и перспективная.
Ну вот звучали в разных дискуссиях предложение делать ставку на нечто вроде умного голосования, поставить на самого умеренного из допущенных властями кандидатов. Ну вот, например, исключается ли возможность того, что там администрация президента ради повышения реальной явки позволит участвовать в кампании там, какому-то пацифистскому кандидату типа Явлинского или там либералу Надеждину? Дает ли это что-то оппозиции?
Ну, во-первых, мы должны увидеть, будет ли такой ход предпринят, и тогда на него уже реагировать. И сегодня, ну, как бы гипотетический такой разговор, но это не отменит как бы нелегитимности выборов. И здесь проблема в том, что тактическое голосование, которое как бы очень мы благодаря Алексею Навальному научились понимать, что это такое за 2010-е годы, оно работает в несколько иной политической ситуации. Да? При более низком уровне репрессивности режима, при большей его открытости, при возможности выходить на улицы и защищать свое голосование, потому что как бы этот цикл тактического голосования заключается в том, что у тебя нет своего кандидата, но есть какой-то кандидат, который против власти, и он больше тебе подходит, вы договариваетесь за него голосовать, он получает слишком много, власти пытаются сфальсифицировать результаты в свою пользу, все говорят, возмущаются, как так, и идут защищать свое голосование. Это вот классическая модель тактического голосования. Она нереализуема сейчас в России. В этом надо отдавать себе отчет. Она нереализуема, значит, это не может быть центральным как бы фокусом кампании, скорее всего. Хотя такой способ проявления своего негативного отношения к выборам возможен. И если возникнет такая ситуация, что это покажется возможным, если будет этот кандидат, если будет какое-то согласие и готовность что-то сделать, чтобы дестабилизировать итоги выборов, то, может быть, это и случится. Это я не знаю. Это уже искусство как бы политиков, реагирующих на конкретную ситуацию. Но это не меняет основную сюжета. Что, в принципе, скорее всего, никакого значимого эффекта, значимого эффекта на итоги голосования оппозиция организационно не может добиться в силу очень больших ограничений. Не можете протестовать, не можете контролировать. Такая ситуация. Это как бы данность этой стадии развития режима. Так что делегитимация выборов является основной темой все равно для оппозиции в такой ситуации обычно.
Ну, то есть главное – это просвещение. получается.
Почему просвещение? Это действительно, вот как тут Максим Кац говорил, может быть, какая-то композиция, какой-то план общих действий. Я думаю, что, понимаете, просвещать никого особо не надо. Там достаточно все просвещены, все знают аргументы за и против. Можно демонстрировать коалицию, можно демонстрировать какое-то единство, какую-то согласованность действий, какие-то сильные придумывать ходы в кампании, чтобы это заявлять, чтобы эта позиция звучала, чтобы этот голос звучал. И это и есть кампания, которая доступна. Это есть политическая кампания. И у нее есть свой смысл, потому что она формирует диалог между оппозицией и властью. Это диалог не прямой, что вот там вы что-то говорите Путину, он вам отвечает. Может, там никто не отвечает. Но когда оппозиция что-то говорит, обращаясь к Путину, она на самом деле обращается к населению. Да? И население наблюдает за аргументами этого диалога, взаимными аргументами этого диалога. Это такая нормальная система взаимоотношений в политическом процессе.
Ну вот прозвучала идея в день выборов, видимо, да, выходить на участки для голосования в определенное время, как бы своего рода безопасная демонстрация. Можно ли это действительно использовать в реальных условиях вот того авторитаризма, о котором вы говорите? И вообще, ну, могут ли те, кто уехал, предлагать подобные решения оставшимся в России? Речь идет о рисках.
Ну, у меня нет ответа на эти вопросы. Это, во-первых, опять-таки вопрос тактики, который решается ближе к дню голосования, а потом это вопрос личного выбора. Как бы, понимаете, ну, можно, я не думаю, что можно там призывать, например, людей выходить на демонстрацию, да, потому что это очень высокий уровень риска. Я бы, по крайней мере, не решился, хотя, может быть, кто-то и другого мнения, я не знаю, кто прав. Но если какой-то флешмоб придумывается какой-то способ демонстрации своей нелояльности итогам голосования, то ну, тут каждый будет решать сам за себя. Да, как бы для людей, которые находятся в России, для них так это риск. Это риск, это дилемма простая. Ты должен молчать и никак не выражать свое мнение, либо это для тебя это выражение своего мнения риск. Это, ну, как бы, да, фундаментальное свойство такого режима. Таким оно было в советские времена. Очень мало кто решался выражать свое мнение в советские времена, но те, кто решался, мы теперь их знаем всех, приняли на себя этот риск. Во всех обществах, в конце концов, кто-то выходит и говорит, все, хватит. И я больше не хочу. Это естественно. Но ни за кого решать никто не может.
Да, ну вот к нам наконец подключился Игорь Яковенко. Я хотел все-таки вернуться к самому началу. Еще раз, конференция российской демократической оппозиции в Берлине высказывается за проведение общенациональной кампании «Нет Путину» в связи с президентскими выборами, которые пройдут в следующем году. Ну, тут достаточно широкий план и достаточно много вопросов возникает. Игорь, как вы относитесь к этой идее, собственно, связать вот будущие выборы и кампанию против Путина, так сказать, я так понимаю, со слоганом «Нет Путину»?
Я очень поддерживаю кампанию, широкую кампанию под названием «Нет Путина», но я не вижу никакого смысла вообще связывать хоть что-нибудь, какие-то действия оппозиции в связи с этим мероприятием, которое планируется, насколько я понимаю, на 17 марта следующего года, поскольку все это мероприятие, в котором участвовать просто категорически нельзя никаким образом. Ни в виде флешмоба, ни в виде там порчи бюллетеня, ни в виде изображения бойкота, никакого смысла это все не имеет. Просто поскольку в этом плане российская оппозиция очень намного обогнала Еврокомиссию, которая уже призвала все европейские страны и вообще весь цивилизованный мир не признавать эти итоги этих выборов, не признавать это выбором и после этого не признавать Путина легитимным президентом. Вот. Никакого абсолютно воздействия, никакие флешмобы, никакие мероприятия российской оппозиции на итоги вот этого ритуального мероприятия оказать не могут. Там все очень просто, решение принято, там процент, значит, 80%, 90%, 150%, сколько Кириенко скажет с Путиным Панфиловой, столько она нарисует. Никакого воздействия на вот эту вот цифру и на тот ход освещения, на все остальное. Ну, то, что я слышал, я, к сожалению, не имел возможности, у меня не было звука, когда я подключался к вашему эфиру. Но то, что я слышал от Михаила Борисовича Ходорковского, что там прийти в 12 часов всем вместе и, так сказать, тем самым показать, сколько нас, ну, это странное предложение. Ну, так же, как странное предложение прийти, портить бюллетени. Там бюллетеней-то не будет. Там в крупных городах это все будет электронное голосование. В общем, короче говоря, я считаю, что нет, Путину хорошая идея, и вообще вот информационное сопротивление – это хорошая идея, но никакой связи с мероприятием 17 марта это не должно быть, потому что вообще любое вовлечение людей вот в это мероприятие, в это сугубо ритуальное действие, я считаю абсолютно неправильным.
Ну, а делегитимация, о которой говорит Кирилл Рогов, вот как раз, и, собственно, влияние на умы.
Вы знаете, вот я, к сожалению, не слышал вот это особенности того, что происходит сейчас в нашем эфире. Я не слышал того, что говорит Кирилл Рогов. Вот, делегитимация, она уже произошла, и уже Еврокомиссия призвала не считать эти выборы вообще законными. Делегитимация произошла уже в том, что на протяжении 23 лет человек незаконно занимает этот пост. Делегитимизация произошла, когда в 2020 году на Пеньках была уничтожена Конституция. Делегитимизация произошла значительно раньше. Это Путин узурпатор. И сейчас цивилизованный мир идет к признанию этого. А любое участие, любая попытка участвовать в этом мероприятии на самом деле разрушает эту концепцию. Говорят о том, что ну вы же участвуете, вы же что-то пытаетесь сделать, вы же пытаетесь повлиять на результат. Ну, значит, это вот, а получается в результате, что результат не тот, которого вы хотели достигнуть. Поэтому я думаю, что делегитимизация должна быть только в том, что мы заявляем о том, что это ритуальное мероприятие, не имеющее никакого электорального значения. Вот в этом заключается делегитимизация этого мероприятия. А любая попытка устраивать там какие-то флешмобы, приходить, портить бюллетени, означает, что мы считаем, что это какое-то мероприятие, которое связано с нашим волеизъявлением. Понимаете, смысл-то в чем? Вот это вот мероприятие – это внутреннее дело администрации президента, которое никакого отношения к населению России не имеет. И любая попытка привлечь население России к этому мероприятию, я считаю, это большая-большая серьезная ошибка. Это чужая игра, это игра шулеров, которым садиться с ними за стол нецелесообразно. Это ошибка, серьезная ошибка вот этой вот Берлинской конференции. Мне кажется, что это очень серьезный шаг назад по сравнению с тем, что происходило сравнительно недавно в Таллине. Когда в Таллине вот конференция антивоенный форум недавно сравнительно, вот там было принято, очень там сделан был очень большой шаг вперед. Там было сказано, что никакого отношения к вот к этому ритуальному мероприятию оппозиции не должна иметь, а оппозиция должна сосредоточиться на прежде всего на помощи ВСУ, на помощи, так сказать, тем добровольческим соединением, которое существует, российским, которое существует внутри ВСУ, вот это серьезная работа, настоящая серьезная оппозиционная работа. К сожалению, не был сделан еще один важный шаг, и даже разговоров об этом не было, создание некоего центра оппозиционного, с которым могли бы иметь дело в том числе и украинские, и западные политики. То есть, ну, что-то вроде бы, вроде там правительство в изгнании, там, парламента в изгнании, чего-то вот подобного. К сожалению, на это пока политической воли нет. То есть это дело, серьезная работа, серьезная политическая работа. А участие вот в этом ритуальном мероприятии, я считаю, глубочайшей ошибкой и серьезным шагом назад по сравнению с... Вот Берлинская конференция – очень серьезный шаг назад по сравнению с тем, что происходило в Таллине.
Кирилл, ну вот есть позиция, так я понимаю, достаточно жесткая. Может быть, вы как-то прокомментируете, ответите? В чем?
Смотрите, здесь это очень знакомая история, мы ее все время слышим. Ну, это всегда, как бы, так, исторически, с точки зрения там, сравнительной политологии, это довольно понятная коллизия. Когда оппозиция имеет некоторую цель, которую ей надо достичь, ей имеет смысл, и эта цель выглядит достижимой хоть как-то, ей имеет смысл объединяться, и обычно какая-то возникает какое-то объединение. Если цель выглядит недостижимой, призрачной, непонятной, то тогда начинается такая смертельная борьба тактик. Вот надо вот так вот сделать, тогда все будет хорошо. Нет, надо вот так вот сделать, тогда все будет хорошо. Вот только это правильно одни говорят, а другие это говорят. Реальность заключается в том, что на сегодня в российской оппозиции, как среди вот тех людей, которые не любят Путина, не согласны с ним, есть разные как бы пристрастия к разным стратегиям, к разным тактикам. Эти тактики в основном сосредоточены на том, что делать вот в день голосования. Как раз тот разговор, который был в Берлине, и в чем была его разумность, в том, что как бы возникла мысль, что мы не будем про это говорить, вот, про то, что ну, одни считают, что надо вот это вот делать в этот день, другие вот это вот надо делать в этот день. И они все равно будут делать по-разному, и результат будет плохим и у тех, и у других. А надо найти ту часть, в которой мы можем действовать согласно, и там пытаться добиться большего результата, чем от оппозиции ждут. И это разумно. Чем это более разумно, потому что если говорить о дне голосования, то уже сейчас можно быть уверенным, что сколько бы слов не было сказано, одни пойдут портить бюллетени, другие пойдут, не пойдут вообще туда, третьи пойдут, может быть, сделают флешмоб. Это все будет присутствовать. И это ничего друг другу не мешает, если это объединено в рамках некоторой единой концептуальной вот этой кампании. Если всю кампанию разговаривать только о том, кто из нас прав, то это то, что точно не дойдет до кого-то, за исключением вот этого кружка оппозиционеров, которые заняты этим спором. Поэтому этот спор просто его надо оставить в стороне. Это спор, который ни к чему не ведет. Вот примерно какая логика была там, в этом разговоре берлинском, насколько я понял. И, ну да, но это вечная история оппозиции. И главное тут, что как бы такая радикализация. Вот, ни в коем случае ничего не делать. А почему, чем плохо, если кто-то пойдет порвет свой бюллетень? Это его личный поступок. Если таких будет людей много, это ничего не даст. Тут надо отдавать себе отчет. Но почему люди так не могут себя выразить? Или каким-то другим образом могут?
Ну, то есть это ничего не изменит с точки зрения цифр, но, так сказать, пусть люди самовыражаются, те, кто хочет.
Ни одна стратегия, в том числе стратегия игнорирования выборов, не изменит той цифры, которая будет написана в результате, как совершенно справедливо здесь говорилось. Поэтому спорить о том, какая стратегия должна не изменить этого, это такой, ну, он может быть не очень рациональный, этот спор. Нужно как бы говорить о том, что может всех объединить и как-то это единство, ну, превратить в какое-то общее дело. Это, по-моему, интереснее.
Угу. Игорь, если коротко, так что может объединить, а не разводить оппозиционеров?
Я уже сказал, я вообще не понимаю ни одного слова, которое я сейчас услышал. Просто ни одного слова не понимаю. Потому что говорится о том, что все равно это ничего не изменит, пусть люди делают все, что хотят, спорить об этом бессмысленно. Значит, никакой стратегии. Как, в чем тогда стратегия-то, я не понял. В чем объединяющая стратегия, если одни будут портить бюллетени, другие игнорировать? Спорить ни о чем нельзя, потому что это бессмысленно. А что касается того, что может объединить, я уже сказал об этом. Это вот то, что какое-то участие, какое-то обсуждение того, что как может оппозиция повлиять на вот эти вот, вот это электоральное мероприятие, я думаю, что никак не может. Значит, не надо к этому никак относиться. Да, это их игра внутренняя, внутриаппаратная игра. Значит, это не наша игра. Что касается того, что может нас объединить, объединить нас может очень многие вещи. Во-первых, нас может объединить помощь, какая-то поддержка тех людей, которые оказались в сложной ситуации в эмиграции, которые оказались, можно помогать украинским беженцам, можно помогать ВСУ. И прежде всего, конечно, с моей точки зрения, нужно помогать тем добровольческим объединениям, которые сейчас, рискуя жизнью, воюют против фашистского режима. И в том случае, если удастся набрать большое количество вот этих вот добровольцев, то, в принципе, это и может реально. Ведь если брать цели, цель свержения фашистского путинского режима, если это цель, то тогда надо искать средства. Если это цель всерьез, то тогда надо искать средства. Это помощь ВСУ, потому что сейчас единственная оппозиция путинскому режиму – это вооруженные силы Украины. И второе – это, безусловно, увеличение добровольческих объединений, тех добровольцев, которые воюют внутри ВСУ. То есть это та сила, которая на сегодняшний момент уже показывает, что да, пока их очень мало, они могут, так сказать, заходить на территорию России, пытаться там, так сказать, воевать, это важно. То есть, если мы исходим из простой вещи, что вот фашистские режимы такого типа могут уничтожаться только вооруженным путем, ну, либо в результате смерти диктатора. На смерть диктатора мы не можем никак повлиять, у нас нет такого инструмента. А вот свержение фашистского режима вооруженным путем – это реальная программа.
Хорошо. Кирилл, у вас, по-моему, есть какие-то дополнения, возражения?
Ну, я совершенно не близко то, что здесь говорится. Это как бы такая идеология гражданской войны. Я думаю, это очень плохой сценарий. Ну, и он совершенно нереализуемый пока. И безусловно, плохой. Вот. Так что у меня тут никаких комментариев нету.
Удалось ли Путину сделать военную экспансию привычной для граждан страны? Есть интересные социсследования в последнее время. Давайте посмотрим.
Внимание к боевым действиям в Украине и уровень патриотических эмоций достигли минимума с начала войны, следует из сентябрьского опроса Левада-центра. Уже второй месяц подряд меньше половины респондентов, 48%, говорят, что следят за ситуацией в Украине. Весь 2022 год интерес россиян к войне держался на уровне 55%. В июле 2023 года на фоне пригожинского мятежа и ожидания украинского контрнаступления этот показатель поднимался до 59%. Но уже в августе опустился до сегодняшнего минимума. Изменился и эмоциональный фон восприятия конфликта. Если в прошлом году военные действия вызывали гордость за Россию у каждого второго опрошенного, то в сентябре 2023 года такие чувства испытывали только 38% респондентов. Гнев, возмущение и стыд из-за войны в Украине чувствует каждый пятый опрошенный Левадой в прошлом месяце, в то время как в предыдущих замерах такой вариант в среднем выбирали 16%. Треть респондентов испытывают, как и раньше, тревогу, страх и ужас. Чаще всего о негативных эмоциях из-за войны говорят женщины. Отношение россиян к протестам в военное время остается скептическим. С марта 2022 года по сентябрь 2023 протесты с экономическими требованиями в своем городе считают возможными в среднем 18% опрошенных. 16% готовы в них участвовать. Политические протесты считают вероятными 16%, а выходить на улицы готовы лишь 11% респондентов. Тем не менее, толерантность к антивоенным протестам выросла, показывают данные опроса Левада-центра. Год назад их осуждали 38%, сейчас лишь 32%. При этом около половины опрошенных россиян согласны с тем, что власть не должна ограничивать свободу слова противников войны, а около трети считают, что власть должна пресекать антивоенные выступления. Хотя опросы показывают высокую лояльность к специальной военной операции, россияне выглядят к ней более равнодушными, чем год назад, и ждут конца войны. Проект «Рераша» к октябрю проанализировал статистику Яндекса и выявил резкий всплеск поисковых запросов по словам «переговоры Украина» и «мирные переговоры». Если с начала августа до середины сентября можно было наблюдать в среднем около 40 тысяч таких запросов в неделю, то с 18 по 24 сентября россияне искали информацию о мирных переговорах с Украиной более 130 тысяч раз, а в первую неделю октября – более 200 тысяч раз. Всего за последние 4 недели число таких запросов составило 432 тысячи. Еще сильнее россияне ждут ротации мобилизованных солдат. «Рераша» посчитала, что около 60% поисковых запросов со словом «мобилизованный» связаны с возвращением домой россиян, которых год назад забрали на войну. Резкий рост числа таких запросов начался в конце июля этого года и достиг пика в конце сентября. Пользователи Яндекса в июне искали информацию о демобилизации 128 тысяч раз, а уже в следующем месяце в 3 раза чаще. В сентябре количество запросов на эту тему превысило 758 тысяч. В том же месяце председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов заявил, что мобилизованные покинут зону боевых действий только после завершения операции.
Кирилл, ну вот часть этого материала основана на исследованиях вашего сайта. Я хотел бы спросить, почему вот если действительно такими методами выявляется изменение мнения людей по отношению к войне, там, интерес к мирным переговорам, к прекращению войны, этот массив людей не воздействует никак на власть. И можно ли ожидать, что власти удастся, так сказать, с имеющимися ресурсами, ну, поддерживая приемлемый уровень населения, продолжать вести ту политику, которую она ведет?
Ну, нужно иметь в виду, что то, что мы вот услышали, эту картину очень хорошо и полноценно описанную, она внутри себя очень сложная и такая очень характерная для жестких авторитарных режимов, для диктатур. Здесь мнение людей находится под очень большим давлением, так что люди сами себе для себя не формулируют, что они думают. И мы ловим только некоторые сдвиги в этой картине. Люди не... И в основной, как бы, такая идея отношения к войне людей в том, что они не могут на это повлиять, и противостоять этому опасно, повлиять они не могут, и надо, ну, как бы, спрятаться от этого. Но это нарушается в некоторых таких вот эмоциональных каких-то моментах, да, когда мы видим, что люди не выходят на площадь и не говорят: да, давайте нам мир. Но как только они слышат что-то такое про переговоры, они несутся в Яндекс, и возрастает число тех, кто это ищет. Надо отметить, что цифры, которые здесь приведены, которые вот приведены в нашей статье по поисковым запросам «мирные переговоры», они сами по себе не очень большие. То есть это не миллионные. Там, вот со словом «мобилизованный», там, если посчитать все запросы в разных формулировках, то это будет там 1,5 миллиона про возвращение мобилизованных. Здесь гораздо меньше цифры, но тренд некоторый есть, всплеск некоторый есть. А есть, мы видим, что люди реагируют на это, на эти слова, они их начало это волновать больше там, по некоторым причинам в сентябре. Но в своем поведении они лояльны в войне, и в своем ежедневном политическом поведении они лояльны войне, они лояльны власти, потому что они считают, что начав борьбу с ней, они проиграют, нанесут себе вред и своим близким. Ну вот это реальность такого авторитаризма. Это может измениться в какой-то момент под влиянием каких-то факторов. Но пока это так, лояльность в войне высокая. Лояльность это значит, что люди как бы не хотят, не собираются бороться с этим фактом, с этим как бы для них природным бедствием. Но при этом в этом смысле лояльность, потому что можно посмотреть на лояльность как на некоторое сочувствие, сопереживание, и этого нету. Этого меньше, чем было там 8 месяцев назад. И такого вот патриотического какого-то эмоции, даже эмоции такой, что мы не должны проиграть, это тоже все ушло, и мы видим спад эмоций, и действительно число тех, которые испытывают вот ту же самую гордость и Россию в вопросах в связи с войной, это довольно значительный такой сегмент, но он сжимается, он уменьшается. А вместо этого вот возникает такой невнятный, не членораздельный, не артикулированный комплекс негативно отстраняющихся эмоций.
Что, Игорь, как вы считаете, можно ли рассчитывать на какие-то перемены в общественном мнении и, соответственно, изменения политики?
Ну, я прежде всего хотел бы откомментировать то, что вы представили. Но прежде всего, я думаю, что это большая драма Левада-центра, где работают профессиональные социологи, которые вынуждены, что называется, как те самые тренеры, выдающиеся тренеры по плаванию, они должны вот каким-то образом тренировать пловцов в сухом бассейне, в бассейне, в котором нет воды, проводить социологические исследования методом опросной социологии в условиях тоталитарного фашистского режима. Это дело совершенно бессмысленное. Доказано, что на самом деле количество отказов в таких опросах, оно превышает разумные пределы, поэтому делать какие-то выводы на основе того, что там что-то кто-то говорит, когда, в общем, люди просто боятся публично отвечать, они не знают, кто перед ним, то ли это социолог, то ли это...
Хорошо, но есть и другие, собственно, методы. Есть методы разных интервью, есть методы вот изучения запросов в интернете и так далее.
Вы меня прервали как раз в тот момент, когда я хотел сказать, что вот опросная социология в данном случае не дает результата. Поэтому на это как-то обращать внимание не стоит. Вот что касается контент-анализа СМИ, что касается контент-анализа социальных сетей, хотя там тоже есть фактор страха, запросы. Вот запросы в Яндекс или в Google – это интересная методика, и она действительно показывает какую-то динамику, хотя тоже, в общем, не очень убедительную. Но в целом можно говорить о том, что на сегодняшний момент главная же проблема в чем? Что война, она не очень чувствуется в России. Почему? Потому что что здесь важно? Важно, прежде всего, то, что большое количество погибших – это люди, которые погибают в основном в окраинных, на окраинах России, в национальных республиках, в депрессивных регионах. Грузов 200 очень мало приходит в Москву, в Питер, а это главные и города-миллионники, а это главные центры формирования общественного мнения. То есть на самом деле, да, еще очень важная вещь. Украина бьет по территории России, но в результате этих ударов практически нет погибших. То есть на самом деле россияне не ощущают войну, ну, по крайней мере, уж точно не ощущают ее так, как ее ощущают граждане Украины. То есть на самом деле большое количество людей, которые отстраняются от войны, которые находятся в обычной повседневной жизни, я могу судить по тем своим знакомым, которые находятся в России. Очень много живет просто обычной повседневной жизни. В России экономическая ситуация не военная. То есть на самом деле работают магазины, работают кафе, рестораны. То есть на самом деле вот какой-то война во многом воспринимается как зрелище по телевизору, там, в информационных программах и так далее. То есть даже когда вот на Новую Москву, в Москва-Сити били дроны, то люди с интересом смотрели. Вон, смотри, что полетело прямо в окно. То есть это не воспринимается как какая-то трагедия огромным количеством людей. Рассчитывать на то, что будет какой-то перелом в настроениях, я думаю, что только тяжелое военное поражение может вызвать этот перелом. И, конечно, в первую очередь это вот какое-то, я думаю, что главное, вот если говорить об общественных настроениях, то главное общественное настроение может быть переломным в той среде, которая связана с войной. То есть у силовиков, у военных, вот это вот та среда, где важны настроения. То есть это тот случай, когда россияне просто, они не являются, вот на сегодняшний момент население России не является актором каких-то перемен. Оно заблокировано, оно отстранено от власти, от общественной жизни. Фактически вот русская система, которая сформировалась веками, она особенность русской власти, которая высосала субъектность из населения, это действует сейчас. И поэтому я думаю, что ждать каких-то перемен в связи с изменением настроения в обществе не приходится.
А как изменилась российская внутренняя пропаганда в последнее время, особенно в связи с ситуацией в Израиле, с нападением Хамас? Что происходит там?
В российской пропаганде, ну, я не очень люблю этот термин, потому что пропаганда – это какая-то идеология, продвижение идеологии. Нечто другое. Ну, бог с ним, давайте оставим этот термин, если он привычен. Значит, изменения здесь следующие. Прежде всего, мы видим довольно серьезные внутренние конфликты. То есть мы видим, ну, вот такие вот, они кажутся очень мелкими, но, например, так сказать, бунт Сатановского, который, так сказать, значит, явно так сказать, выступил против вот этого мейнстрима. Недавно произошел буквально в прямом эфире скандал между конфликтом между двумя закадычными друзьями Кедми и Соловьевым, потому что ну вот, ситуация с Израилем, она поставила людей, которые поддерживают путинский фашистский режим, перед выбором. Ты за кого? И то, что российская, как вы выражаетесь, пропаганда полностью и целиком встала на сторону Хамаса, это действительно так. Там же было просто прямое рассуждение очень многих. Мы за кого в этой ситуации? Ну, конечно же, мы за Хамас, потому что наши враги поддерживают Израиль, имеется в виду Соединенные Америки, Евросоюз поддерживает Израиль. А наши друзья, то есть Иран, поддерживают Хамас. Ну, ясно же, за кого мы. И так впрямую рассуждали в эфире и пропагандист Мардан, и генерал Гурулев, они четко... Ну, и Соловьев тоже примерно так же рассуждал. Но вот люди, которые все-таки связывают как-то свою судьбу с Израилем, такие как былой соратник Соловьева Кедми, былой соратник Соловьева Сатановский, они все-таки не могут принять такую позицию. Поэтому произошло скандальное увольнение Сатановского, поэтому произошел скандал в эфире с Кедми. И второй, это вот первый такой штришок. То есть какой-то небольшой, ну не скажу, что раскол, но, так сказать, какой-то вот, ну как в молодежной среде это называют жаба-гадюкин, когда они начинают ссориться между собой. И второе, очень важный, как мне кажется, сдвиг, это ну, просто запредельный критический уровень безумия, когда Маргарита Симоньян призывает взорвать термоядерную бомбу над Сибирью, когда генерал Гурулев в эфире главного государственного канала требует фактически уничтожить 30 миллионов россиян, говоря о том, что 20% населения не поддерживает Путина, их надо уничтожить. Это в прямом эфире на главном государственном канале. Ну, такого не было. То есть, и, ну, этот ряд можно продолжить. То есть, на самом деле, тут ведь какая штука? Дело в том, что многие из них понимают, что дело идет к довольно неприятному концу. Нарастает истерика. И вот этими истерическими заявлениями они пытаются, в общем, видимо, скрыть страх, потому что звучат в эфире тоже понимание того, что в конечном итоге там как-то и судьба Юлиуса Штрехера кого-то ждет. То есть на самом деле вот на периферии сознания эти люди понимают, что перспективы у них так себе.
Ну, давайте мы посмотрим теперь не социологический опрос, хотят ли граждане обновления власти.
Мне все-таки кажется, что не так важно само обновление, сколько какие-то новые предложения, быть может, или какие-то вопросы, которые помогут улучшить ситуацию в стране на данный момент. Я ни в коем случае не говорю, что все плохо, мне очень нравится, но, как говорится, нет предела совершенству. И дело тут совсем не в людях, а именно в том, что в их головах.
Только то, что было бы интересно посмотреть для разнообразия, если бы выбрали кого-нибудь другого, допустим. Я родился при одном и при том же сейчас нахожусь. Ничего другого не видел.
Мне кажется, что, наверное, есть у нас такие талантливые люди, которые могли бы поспособствовать как какому-то там улучшению там, экономики или образованию в нашей стране.
У нас, по-моему, партий хватает. Достаточно. И лидеров много. Только выбрать надо правильно.
Думаю, да, это хорошо, когда новые люди, как бы обновляется состав партии. Вот, меняются взгляды, меняется, в принципе, какое-то влияние, как бы, оказывающееся на это. Вот. А насчет того, что возможно ли это в России, честно говоря, не знаю.
Да, конечно. Это интересно было бы.
Какой-то партии новой прорваться довольно-таки сложно. Практически, скажем так, невозможно. Вот. Такая у нас демократия.
Я считаю, что у нас и так много партий. А так, чтобы появлялись новые молодые лица, конечно, я только за. Потому что все-таки красный поезд дает о себе знать.
Так оппозиция, она всегда должна быть в стране. В любом случае, оппозиционные партии, это есть хорошо. Это какое-то развитие должно быть от этого. Вот. А кто будет участвовать в выборах и кто победит, мне кажется, все ясно и понятно.
Ну вот, Игорь, как вы в завершение все-таки подведете итог? Есть ли усталость от власти, которая столько лет правит Россией?
Усталость, конечно, есть, и есть привычка. Есть усталость, есть привычка, есть безысходность. То есть то, что мы сейчас слышали, с одной стороны, мы слышали размышления людей, которых спрашивают о том, чего они никогда не видели. Вот, обратите внимание, мне показалось очень важным вот в вашем этом опросе, который вы продемонстрировали, это слова человека, который говорит о том, что я родился фактически при Путине, я ничего другого не видел. То есть их спрашивают о том, чего они не видели никогда. И это, ну, понимаете, это рассуждение человека спрашивают, а каков химический состав там, кольца Сатурна. И человек начинает спрашивать, неудобно, он начинает рассуждать об этом, он этого не знает, он этого не видел. И поэтому, вот я еще раз говорю, полная бессубъектность российского населения, его отчуждение от власти, от принятия решений, она здесь, мне кажется, полностью сказалась. Усталость есть, безусловно. В общем, все это, конечно, вот эта вот тягомотина, которая сейчас, кровавая тягомотина, она, в общем, людей, людям многим надоело, кому-то нравится, кто-то привык. Но главное – безысходность. Вот это то, что мы, вот то, что я увидел вот в этих живых опросах.
Спасибо. Игорь Яковенко и Кирилл Рогов были в эфире «Радио Свобода».